Не мучай кота. Раз, два, три, всем привет. На связи RingMeAppSys Admins, 18 выпуск. Сегодня поговорим про архитектуру информационных систем. С нами сегодня в гостях Максим Смирнов. Это консультант и автор, преподаватель курсов по IT-архитектуре. Привет, Максим.
Привет.
Да, а также с нами сегодня ведущие это Рома Гашунов и Роман Козлов. Привет.
Привет, привет.
Вот, предлагаю начать по плану. Максим, представься, пожалуйста, расскажи о себе, сколько лет ты в IT, как стал архитектором и когда пришло у тебя понимание, что пора не только на этом деньги зарабатывать, но там и других учить. Уму разуму, скажем так.
Спасибо еще раз, всем привет. Я работаю IT-архитектором, наверное, уже лет 15. При этом я работал разным архитектором. Архитектором по разработке ПО, корпоративным архитектором. До этого достаточно долго был в разработке и успел поработать немножко информационным безопасником. Мне повезло. Где-то в нулевых годах я пришел работать в оператора мобильной связи, причем пришел работать не в IT, пришел работать в бизнес-подразделение. А в мобильной связи тогда было достаточно интересно. Менялись телефоны, они в какой-то момент стали полифоническими, потом у них появились большие цветные экраны, потом подошла передача данных. В общем, все операторы занимались примерно одним и тем же, запускали много-много всяких новых продуктов и услуг, стараясь быть первым на рынке, стараясь дать самое интересное и оригинальное предложение. Вот я эти несколько лет работал в бизнес-подразделении в операторе, тоже запускал все эти, как это называется, в связи value-added services. И в какой-то момент все-таки айтишник во мне возобладал, я решил вернуться назад в IT, вернулся в IT того же, пришел в IT того же оператора и стал в этот момент архитектором решений или solution-архитектором. Достаточно быстро наша команда выросла до департамента IT-архитектуры и практически лет 8 я работал руководителем департамент IT-архитектуры в крупном таком энтерпрайзе. Потом еще немножко поработал главным архитектором информационных систем Банка России. Чуть больше года работал в коммерческих банках. Последние пару лет решил, что карьера начальника мне не столько интересна. Ушел в частный консалтинг, в преподавание. Вот вкратце как-то так.
Классно, приятно познакомиться. У меня тоже есть опыт работы архитектором. Занимался в основном инфраструктурой. Это Рома Горшунов. Так что мы тут удачно с вами тут встретились на выпуске. И давайте пойдем сразу по темам.
Постойте, постойте. Я тоже архитектор. Тут целых три архитектора в одном выпуске.
Точно, точно. Антон, да, поздравляем со сменой работы.
Спасибо.
Я промолчу, какой я архитектор и чего я архитектор.
Зато ты преподаватель.
Да, и преподаватель. У меня на самом деле сразу вопросик, Максим, а вот как у тебя произошел старт твоей карьеры? Просто вот то, что там регалии нынешние и так далее, как вот ты докатился до жизни такой, то что там сразу архитектор, там Центробанк России, но это ж туда просто так по собеседованию не берут, должен быть очень крутой бэкграунд.
Ну я, наверное, как и все присутствующие, очень долго был в душе архитектором. Как бы формализация, формальную должность архитектора я занял в мобильном операторе, выглядело это примерно так. После того, как я вернулся из бизнес-подразделения в IT, работал я в подразделении, которое как раз запускало все эти новые дополнительные сервисы. Делали мы это очень быстро. Каждый сервис практически это либо новая коробка, либо какое-то новое самописное решение. Ну и если что-то не работало, меня вызывал директор по развитию продуктов и говорил: «Ты же айтишник, иди поразбирайся там со своими айтишниками на вашем птичьем языке, пойми, что не работает, а на самом деле сделай так, чтобы работало, потому что телевизионную рекламу мы уже проплатили, и с понедельника она начнется». Ну и, естественно, когда я вернулся в IT, мне показали вот все те коробки и самописы, которые мы в течение нескольких лет просто закидывали в серверные нашего несчастного IT-подразделения и сказали, давай ты заодно разберешься со всем тем, что вы там наделали на много лет, вот тебе фуражка архитектора. Что это такое, мы не очень хорошо знаем, ну вот почитай книжки, сейчас модный сервис-ориентированная архитектура, походи на всякие семинары, если надо, мы тебе оплатим обучение, но ты должен разобраться со всем тем множеством разных приложений, которые частично дублируют друг друга. В общем, получил я такую задачу и, в общем, как-то назвался, что говорится, как говорится, архитектором, разбирайся со всем легаси. Вот так это случилось у меня.
Классика, прыгнуть сразу в воду, то есть так это, как учат плавать детей, да просто скинули их в этот, с моста, всплывет, понятно, круто.
Совершенно верно, то есть в какой-то момент человек, который в душе себя чувствует архитектором, называет себя архитектором формально, и тут все вопросы о том, что мы делаем, в каких системах мы делаем, на чем мы делаем, зачем мы делаем, почему мы делаем, как они синтегрированы друг с другом, откуда берутся данные и так далее, непосредственно в этого человека и адресуются. А дальше он пытается выплыть уже так, как сможет.
Так, вы были разработчиком, я правильно понимаю? Или руководителем разработчиком?
До этого я был разработчиком. Нет, я сам разрабатывал, то есть я никогда не был, ну, то, что называется, тимлидом. То есть я постоянно разрабатывал с кем-то и никогда не рос именно в начальников разработчиков. То есть я что-то делал руками.
Угу. А на чем писали?
Я начинал писать, ну, вот более-менее впрот на языке C, потом, естественно, он стал плюсами в какой-то момент. На рубеже веков появилось много всякой скриптовой работы в связи с тем, что пришел веб, но там до сих пор я себя считаю C-шником. Видимо, поэтому там из современных языков Go мне там нравится больше всего. Ну, то есть, вот у меня такой бэкграунд.
Понятно. Ром, еще что-то спросишь?
Да нет, я уже, наверное, думаю, в лес тут надо по плану идти, а то мы так тут будем про байки рассказывать, особенно про начальные байки, мне кажется, до вечера. Вот, поэтому давайте, наверное, к плану вернемся, и тогда у нас все будет ровненько.
Окей. Ну, расскажите нам, кто такие IT-архитекторы, чем они должны заниматься в теории, чем занимаются на практике, какие бывают у нас IT-архитекторы?
Это очень правильный вопрос, потому что достаточно разные люди называют себя архитектором, иногда они занимаются внешне похожими, но по существу очень разными вещами. Лет 50 назад появился первый тип архитекторов. Это архитекторы программного обеспечения, либо софтвер-архитекторы. Непонятно, что это такое, но точно известно, когда впервые прозвучало это слово. Это было в 69 году на конференции по software engineering, проходившей в Риме. Вот тогда человек с именем Ян Шарп впервые сказал, что в команде разработки нужен такой персонаж, который сумеет скоординировать деятельность других участников разработки, обладает глубокой технологической экспертизой и решает там некие другие задачки. Вообще говоря, архитекторы программного обеспечения или вот эти софтвер-архитекторы являются неким подмножеством или частным случаем технологического архитектора вообще. Довольно быстро стало понятно, что заниматься декомпозицией работы и обладать определенной технологической экспертизой нужно не только в инструментах разработки, но и в каких-то инфраструктурных решениях. И, наверное, большинство архитекторов – это либо софтвер-архитекторы, либо в более широком смысле технологические архитекторы. Но на этом история не закончилась. Где-то в конце 80-х годов появилось понятие архитектор предприятия или enterprise архитектор. Это совсем другой персонаж, он пытается охватить своим взором деятельность организации целиком, посмотреть на организацию как на систему, нарисовать какие-то картинки. У него свой набор нотаций, свой стек инструментов. Обычно эти архитекторы получают довольно хорошую зарплату. Мой опыт говорит о том, что все-таки главный инструмент такого человека – это PowerPoint. Они рисуют слайды и рассказывают их периодически разным топ-менеджерам. Где-то посередине находится еще один тип архитекторов, тоже достаточно часто встречающийся. Это архитекторы решений или solution-архитекторы. В интерпрайзах таких больше всего это люди, которым говорят: слушай, вот нужно сделать одну очень простую задачку, добавить, ну, например, в банке, сделать клиента участником программы лояльности. А solution-архитектор соображает, что для того, чтобы это сделать, нужно немножко доработать мобильное приложение, немножко доработать веб-сайт, немножко доработать фронт-энд-систему, немножко доработать бэк, немножко доработать отчетность. В общем, по сути, все это изменение он раскладывает на большое множество систем, разбирается, откуда там взять нужные данные, какая инфраструктура под всем этим лежит, то есть делает такое композитное или интеграционное решение. Вообще говоря, это мой самый любимый тип архитектора. Я не очень много, но там поработал вот таким вот архитектором, прежде чем стать там начальником департамента архитекторов в телекоме. В значительной части департамента состоял из таких людей, которые ныряли в проект, разбирались, что делаем, зачем делаем, на чем делаем, при помощи чего делаем, выдавали несколько альтернативных вариантов, организовывали процесс выбора того, как же мы будем делать тот или иной проект. Вот вкратце, наверное, остановлюсь здесь на трех типах архитекторов. Еще раз повторю, это технологические, включая софтвер-архитект, это enterprise-архитект или архитектор предприятия, и это архитектор решения или solution-архитект.
Архитекторы работают сами по себе, взаимодействие с бизнесом с одной стороны и с инженерными командами с другой стороны, как в случае софтвера и solution-архитектов. Или кто-то работает параллельно с ними. Я подумал, что, вероятно, где-то рядом с ними всегда должны быть аналитики и, возможно, кто-то еще.
Аналитики, безусловно, но вот особенно разнообразное взаимодействие solution-архитектора, потому что с одной стороны, он работает вместе с аналитиками, с заказчиком. При этом иногда в удачных ситуациях это выстраивается примерно как в поддержке, первый, второй уровень поддержки. У меня часто была такая ситуация, когда там большую часть работы с заказчиком производит аналитик, но в какой-то момент он понимает, что уже с какими-то вещами не справляется, он прибегает, берет своего solution-архитектора. Они вместе идут к заказчику, заказчик выставляет какие-то требования, solution-архитектор хмурит брови и с умным видом говорит, что это не соответствует целевой архитектуре, таким образом поддерживает с обратной стороны бизнес-аналитика. А потом происходит интересный переход, этот же solution идет уже в конкретные системы, которые задействованы в его решении, и начинает разговаривать там с системными аналитиками, которые ему рассказывают, что ни в коем случае их систему нельзя там задействовать в том или ином проекте, потому что она и так уже разваливается, и у них есть там первая, вторая, третья, четвертая, пятая проблемы, но так или иначе они разговаривают. И, безусловно, у архитектора должна быть глубокая технологическая экспертиза, невозможно знать все, но какие-то базовые вещи и достаточно там большой стек технологий он должен представлять достаточно хорошо. Иначе он просто не сможет дать вот это самое предложение о том, что мы делаем так, а не делаем иначе. У архитектора программного обеспечения круг общения обычно чуть уже, то есть это все-таки все, что происходит внутри разработки. А solution должен там обязательно договориться еще с инфраструктурой, обязательно договориться с операционными подразделениями, причем не только айтишными, но, как правило, в организации есть достаточно большая операционка и много разных других там второстепенных продуктов заказчиков, которые делают большой объем работы, которые не любят плохие IT-решения. Но если опять-таки возвращаться к мобильному оператору, наверное, самый сложный случай для меня всегда был это контакт-центр, потому что каждая новая услуга – это там сотни или тысячи звонков в этот самый контакт-центр, особенно если эта услуга вдруг почему-то перестала работать. Они очень чувствительны к качеству услуг, потому что это там кратно увеличивает нагрузку, то есть делает для них очень неприятный пик. Вот как-то так.
Смотрите, если у топ-менеджеров появилась какая-то гениальная идея, и нужно ее воплотить в жизнь, они сначала идут, наверное, к enterprise-архитектору. Enterprise идет к CTO, CTO идет к solution-архитектору, solution-архитект идет к software-архитектору, и дальше где-то это уже на уровне инженерных и команд разработчиков имплементируется. Я правильно цепочку выстроил?
Ну, в принципе, в основном так, но мой опыт говорит о том, что чаще вот эти топ-менеджеры идут к CIO или там IT-директору, либо техническому директору, говорит: слушай, сделаешь вот такую вот штуку. Так как этот человек, он в первую очередь менеджер, он говорит: ну да, мы уже работаем, а потом разбирается, о чем, собственно, идет речь, и дальше появляются все остальные виды архитекторов. А если в компании выстроен как-то процесс работы с инициативами, то происходит иначе, все вот эти замечательные идеи, подсмотренные у конкурентов решения, предложения улучшить ту или иную вещь, они попадают в некую большую такую воронку инициатив, из которой потом компания выбирает некое ограниченное количество, потому что понятно, что все сделать невозможно. Вот, в принципе, здесь уже появляется, да, с начала, ну, иногда и даже solution-архитектор здесь появляется, enterprise выступает своего рода методистом и говорит, что solution делать нельзя. Очень важная разница между двумя этими архитекторами состоит в том, что Enterprise, он радеет как бы за всю компанию целиком и за IT-ландшафт. Solution, он более ориентирован на конкретный продукт или услугу, на то, чтобы ее запустить. Он позволит себе нарушить какие-то правила корпоративной архитектуры, если это даст ему возможность помочь заказчику запустить продукт. Иногда это очень полезно, и такие решения, они там могут выделиться в отдельный бизнес. Так было в телекоме, когда рядом с каждым оператором в какой-то момент стали появляться компании с приставкой Digital. Что-то похожее происходило в банках. Вот я работал в компании, которая называлась Bitbank Digital. Это был отдельный банк в группе Bitbank. Он занимался обслуживанием дистанционных каналов, процессингом и какими-то там частью только функций, хотя вся клиентская база лежала в большом банке. Ну, а вообще все это выглядит по-разному, все зависит от конкретного контекста, и, наверное, контекст – это любимое слово любого архитектора.
Каков шанс пробиться инициативой снизу? Вот тут только что рассказали, как проходят инициативы сверху, а снизу, например, какой-то инженер придумал какую-то гениальную идею, и она решаться должна где-то на уровне enterprise или solution архитектора. Снизу вверх точно такой же путь, или может инженер просто открыть, не с ноги, конечно, открыть просто дверь архитектора и сказать: мне тут классная идея пришла, давайте обсудим.
В жизни так и происходит, то есть очень часто к архитектору, ну, чаще к enterprise приходят люди с теми или иными инициативами. И вообще говоря, его задача помочь продать. И, на мой взгляд, наиболее эффективный способ — найти заказчика среди бизнес-подразделений, среди подразделений, которые приносят какую-то ценность. То есть, которые там генерят выручку или делают что-то еще другое полезное для компании. То есть, не надо продавать совсем топ-менеджеру, нужно найти союзников в бизнес-подразделениях, вместе с ними придумать вот эту самую историю о том, почему это нужно, полезно, выгодно, и дальше уже идти вместе с ними. То есть этим, ну вот как бы, опять-таки, занимаются пополам solution и enterprise архитектор. Если, ну, задача enterprise как-то все это дело организовать, а задача solution провести конкретное решение, понять, почему оно должно вот в этой воронке инициатив получить достаточный приоритет, чтобы выйти в состояние продукта, проекта и так далее. То есть среди инициатив очень жесткая конкуренция. И как каждую из них буквально под лупой рассматривать с точки зрения рисков, выгоды, затрат и прочих вещей. Иногда лучше сделать что-нибудь попроще, но достоверно успеть, допустим, к новогодней кампании.
А на каком уровне примерно считается profit and loss, P&L?
Где-то в самом начале. И вот у solution есть такая важная задачка. То есть после того, как, ну, лучше рассматривать какой-нибудь пример, приехал генеральный директор с какой-нибудь выставки, либо что-то посмотрел у конкурентов и понимает, что нам нужно запустить там некую услугу X. Опять-таки, в мобильной связи таких услуг было множество, и они сыпались как из мешка, и все хотели что-нибудь запустить. Сначала как-то еще в недрах продуктовых людей придумывается общий дизайн этой услуги, то есть там, что делает абонент, что делает компания, какие-нибудь там основные пары сценариев, как услуга включается, подключается, настраивается. После чего возникает необходимость подтвердить реализуемость ее и выбрать какой-нибудь один из вариантов реализации. Вот здесь вот подключается архитектор. Вообще говоря, его задача набросать несколько вариантов. То есть всегда для любого проекта существует некое множество альтернатив. Можно пойти одну систему доработать, в ней реализовать функционал, другую систему доработать. Либо взять новые написать, либо пойти купить заказную разработку где-то на аутсорсе, либо купить готовое решение, либо найти что-то в облаке. И, собственно говоря, собрать все эти варианты – это задача архитектора решений. Дальше выбор варианта реализации лучше делать коллегиально, потому что ответственность очень высока. Вот этот момент как раз варианты и сравниваются, то есть иногда можно выбрать экономически более слабый вариант, если, допустим, у него меньше рисков. Либо какие-то вещи вообще их просто нельзя не сделать, они изначально убыточные, но все понимают, что это требование регулятора, и здесь задача сделать их с минимальными затратами.
Дешево и сердито.
Да, но так, чтобы эти требования были реализованы. Вот, но в чем преимущество solution перед другими архитекторами? У него достаточно просто всегда считается бизнес-кейс, потому что это бизнес-кейс вот конкретного продукта, для которого он рассматривает решение.
Но в основном он же может посчитать стоимость реализации решения, а прибыль, которую можно получить от этого решения, ее считает кто? Я почему спрашиваю? Потому что в моей компании очень часто меня просили для того, чтобы я с какой-то идеей пришел к кому-то, чтобы перед этим я посчитал, сколько это будет стоить. И мне было крайне тяжело доставать откуда-то данные о том, сколько может стоить реализация. Это ладно, еще полбеды. Еще хуже было с примерной оценкой, сколько это может принести компании, если там виртуальные деньги. Да, приходилось считать, буквально цифры брать с потолка, искать какие-то данные, может быть, других операторов или какие-то другие совершенно кейсы десятилетней давности и пытаться каким-то образом предсказать, что это может принести и сколько это будет стоить.
Да, это действительно проблема. Я с ней тоже часто сталкивался. Там, где я работал в какой-то момент функцию построения модели прибыльной части продукта, взял на себя блок маркетинга, там появились специальные люди, которые строили вот эту самую доходную часть бизнес-кейса. Дальше финансовые люди помогали им посчитать всякие сложные показатели эффективности, потому что, опять-таки, не всегда все должно приводить к кэшфлоу, иногда там, допустим, развитие или там охват проникновения в клиентскую базу, оно важнее, и его можно там посчитать. Но пока этого не случилось, по крайней мере, какие-то технологические или айтишные идеи было продать очень сложно. А в какой-то момент, когда этот механизм заработал, мы просто приходили там из IT и говорили, вот есть такая замечательная идея, ну там условно говоря, какая-нибудь Big Data делает 1, 2, 3, 4, 5, стоит такую-то сумму. Уважаемый заказчик, есть ли у тебя бизнес-кейс, ну есть ли у тебя продукт, который позволит эту сумму отбить? Часто заказчик пугался и говорил, нет, иди отсюда, не хочу я увеличивать свой план по выручке, и не нужны мне твои волшебные информационные технологии. Мы говорили, ну хорошо, понятно, да, и шли с этой идеей, допустим, к другому заказчику. Это вот такой вот рабочий процесс. Сложно считать те вещи, за которые не отвечаешь. То есть здесь даже вопрос не столько в цифрах, не столько в методике расчета, сколько в распределении зон ответственности. когда мы говорим, что мы там потратим на проект какую-то сумму, обязательно должен быть в компании человек, который объяснит, почему это нужно сделать, и, допустим, пообещает заработать больше, либо потерять меньше по сравнению с тем, если этого не делать. Этот человек обычно не в IT.
Хорошо. Ну, давайте плавно перейдем к следующему вопросу. Он у нас называется «В чем польза архитектуры? Зачем выделять части из целого? Так ли страшен технический долг?» Расскажите, в чем правильная архитектура поможет избежать значительного увеличения костов, значительного увеличения сроков, и как в итоге архитекторы помогают добиться результата быстрее?
Я бы был поосторожнее в аналогиях со строительством, потому что все-таки в IT все не совсем так. Хотя подобные ситуации, безусловно, тоже бывают, когда в какой-то момент мы приходим и понимаем, что мы не проходим там требования, не знаю, compliance или какая-нибудь информационная безопасность встала на пути. Здесь, наверное, рецепт только один – с ними договариваться. Но в IT чаще бывает другая ситуация, когда ну вот нету вот этого предварительного дизайна, а все побежали что-то писать, делать прототипы, делать MVP, пытаться что-то запустить, чтобы оно работало. И сначала это получается, все даже неплохо, и люди, которые являются заказчиками, они добавляют все новые и новые фичи, но в какой-то момент разработчик приходит и говорит, что, ребят, извините, для того, чтобы реализовать вот эту фичу, мне необходимо немного поменять структуру своей программы, иначе она работать не будет. Иногда заказчик с этим соглашается, но чаще он уже привык к тому, что фичи делаются быстро, предыдущие 5 фичи ему сделали там в ходе одного спринта, и он не хочет ждать какого-то там рефакторинга, какой-то доработки, он продавливает реализацию этого функционала в виде костылей и заплаток. В этот момент в системе образуется технический долг, то есть это когда-нибудь придется переделать, ну, например, там, следующее изменение в этот фрагмент, оно потребует более серьезной переработки, и насколько долго мы ее будем откладывать, настолько вырастет наш технический долг. Безусловно, какие-то вещи можно предусмотреть на этапе предварительной оценки, предварительного проектирования, но общий тренд сейчас идет к тому, чтобы отказаться вот от того, что называется big upfront design, все-таки больше делать некие прототипы, но при этом крайне аккуратно следить за тем, чтобы технический долг не накапливался, чтобы мы не делали что-то неправильно, а оставляли какой-то временной зазор для того, чтобы там своевременно рефакторить, переделывать, искать более хорошие реализации.
То есть быстрым time to market делать MVP, но делать MVP качественно для того, чтобы потом слишком много не менять.
В чем проблема технического долга? Его не видно. То есть это такая невидимая часть айсберга, она становится понятной только тогда, когда очередное изменение уже произвести крайне сложно, либо это изменение приводит к тому, что все разваливается и система не проходит тестирование. Этот момент уже какие-то решения принимать поздно, нужно было озаботиться с техническим долгом чуть раньше, а при этом, ну, к сожалению, там большинство неискушенных в IT заказчиков считают, что разработка программного обеспечения – это процесс, на вход которого они дают там фичи в виде пользовательских историй, либо в каком-то другом виде, а на выходе получают новый функционал. Более опытные пользователи информационных технологий знают, что в ходе разработки производятся не только фичи, но и баги. На баги не нужно писать специальный запрос на внесение изменений, баги появляются сами, их просто нужно документировать в трекере. Но вот это все, опять-таки, повторюсь, это все видимая часть, верхняя часть айсберга, видимая часть разработки. Под ней есть еще невидимая часть, которая выражается в том, насколько у нас решение, то, что называется гибко, насколько оно способно принимать без изменения структуры широкий объем каких-то других изменений и Другая сторона этого свойства – это технический долг, то есть сколько уже костылей за платку у нас вбит в систему. Если мы его тем или иным образом не отслеживаем и не понимаем, то в какой-то момент технический долг нам просто не позволит двигаться дальше. У нас весь спринт будет завален тикетами на исправление багов и на отработку вот этого технического долга, просто новый функционал нам некуда будет добавить, для него не останется места.
Хочу добавить, что рядом с этим айсбергом, верхняя часть которого это продукт, внизу висит технический долг. Вокруг него плавает еще кучка отколовшихся кусочков льдин, которые представляют из себя весь тот мейнтенанс, обслуживание, о котором часто забывают и о стоимости которого часто забывают заказчики продуктов, заказчики каких-то решений. И делают большие глаза, когда им говоришь, что это решение в поддержке будет стоить столько-то в течение ближайшего года, столько-то в течение ближайших там, 3 лет, 5 лет, и нужно будет его полностью менять на что-то новое примерно там, через 7 лет. Совершенно об этом не задумываются, когда им показываешь такие цифры, можно даже иногда и возмущение услышать. И...
Да, безусловно, это крайне важно просто делать на регулярной основе и... добиваться, чтобы в отчетах, показывающих, ну, грубо говоря, там, выручку по продукту, появлялась другая кривая со стоимостью поддержки и эксплуатации, ну, в частности, технологической части этого решения. То есть, как правило, люди считают затраты на персонал, на тот же самый контакт-центр, который отвечает на вопросы клиентов по продукту, а операционные IT-затраты, они находятся где-то в стороне. Если архитектура предприятия нормально выстроена, то как раз задача архитектора предприятия правильным образом разнести затраты по центрам прибыли. Большинство опытных архитекторов предприятий с этим как-то справляются, и это там, одна из вещей, почему такой человек нужен. Потому что без него такую картинку показать некому, а значит и бизнес и не видит, и думает, что все происходит за бесплатно.
Насколько часто, по вашему опыту, центры затрат на самом деле видят такой ongoing costs на maintenance, на поддержку продуктов, которые уже работают, на их sunset, на закрытие продуктов. Отнесение затрат, насколько часто происходит, настолько детализировано, что каждый менеджер точно знает, во сколько ему обходится использование какого-то конкретного продукта. Не знаю, будь то мобильное приложение или что-либо еще.
Я думаю, что от силы процентов 10 продуктов таких. И здесь опять-таки все зависит от либо продуктового менеджера, либо solution-архитектора, который с этим продуктом работает. То есть если мы хотим что-то быстро запустить и не заботимся о будущем, мы можем это сделать, не разработав как раз вот эти самые метрики. Если мы хотим в компании поработать долго и долго развивать продукт, то, скорее всего, такие метрики они должны появиться в самом начале, и их нужно просто отслеживать. Сошлюсь на свой опыт в мобильном операторе, когда вот наша команда solution-архитекторов разрабатывала некий high-level дизайн. Очень быстро к нам пришли люди из... сервис-деск, у нас был объединенный сервис-деск, телекоммуникационная сеть и IT. И сказали, вот, ребят, вы какие замечательные картинки здесь рисуете, мы хотим, чтобы на этих картинках появились вот такие-то вот показатели, потому что, на наш взгляд, они очень важны, давайте мы с вами, давайте вы это сделаете. Мы это делать не стали, мы взяли людей из сервис-деска в разработку вот этого high-level дизайна и сказали, коллеги, лучше вы это сами сделаете, у вас это получится лучше, профессиональнее, правильнее, но мы с удовольствием в результирующее описание, вот в этот документ High Level Design, включим ваш раздел, в котором все это написано. Ну, единственное, это вот эта сущность, вот этот High Level Design у нас очень недолго существовал в виде документа. В какой-то момент мы поняли, что там доковские файлы с картинками это не то, что подходит для архитектуры, и подняли внутрикорпоративную вики, и каждый вот этот high-level дизайн стал набором вики-страниц, которые там достаточно часто менялись, но которые было удобно создавать большому кругу экспертов, а solution-архитектор, по идее, просто все сводил вместе. Потом я много раз, уже не работая в этом операторе, просился на референс, чтобы показать и чтобы коллеги из других компаний могли убедиться, что это действительно работает, и увидеть пользу. Хотя хочу сразу предупредить наших слушателей, если вы будете делать такую штуку у себя в организации, она имеет обратный эффект. Когда в проекте идет что-то не так или когда продукт перестает работать, множество людей заходят на эти странички, ну, потерпевших в результате вот этих неприятностей, ищут там ошибку архитектора в кавычках, как правило, ее находят, начинают радостно говорить: ага, архитектор ошибся, вытаскивают его из там другого проекта, в котором он уже в данный момент работает, просят участвовать в исправлении.
Закалывают на жертвенном столе.
Да, с точки зрения архитектора это, конечно, некая дополнительная работа, но с точки зрения продукта, на мой взгляд, это правильно. Я бы, честно говоря, вообще в какой-то момент, опять-таки, был еще один опыт на основании неких ошибок, которые были очень критичны, но почему-то там писались просто в лог, их никто не видел. Мы стали автоматически заводить тикеты на проектировщиков, ну, то есть на аналитика и на архитектора системы. И вот приходит такой человек и видит, что у него из продукта высыпалось ему задачек в трекер, что с этими задачками нужно что-то сделать из-за того, что он на этапе проектирования не доработал, не рассмотрел вот этот вариант развития событий. Это достаточно жестко, но вот было эффективно. Кто-то обиделся, мы делали это недолго и как бы не в массовом порядке, но зато это имело очень большой воспитательный эффект. И, в общем, дальше люди при проектировании старались таких неприятностей себе на будущее не оставлять.
Так, смотрите, там из следующего вопроса мы уже частично некоторые вещи разобрали о том, как работает архитектор решений. Воронка инициатив затронули, выбор из нескольких альтернативных вариантов. А расскажите про модели жизненных циклов. Если честно, я с этим не сталкивался, в моей работе этого нет, поэтому так, чтобы было более-менее понятно.
Опять-таки, в архитектуре решения это крайне важный вопрос. Если взять, ну, обычного айтишника и спросить у него, а как выглядит жизненный цикл решения, он, скорее всего, нарисует какую-нибудь картинку из скрам-гайда с спринтами, бэклогами. Ну, либо, если это олдскульный разработчик, что-то в виде спиральной модели разработки, где есть итерации, в каждой итерации есть там процесс анализа, проектирования, реализации, стабилизации и так далее.
Ну, начиная с простейшего план дуча как, да?
Угу.
Цикл Дёминга.
Точно-точно. И это действительно так, но если посмотреть на компанию более широко, все другие подразделения компании живут в каких-то своих жизненных циклах, и им, в общем, достаточно безразлично о том, как свой жизненный цикл видит IT-подразделение. Ну, наверное, самый известный пример. Во всех компаниях есть годичный цикл бюджетного планирования. Это когда где-то в конце августа, начале сентября в компании появляется большой-большой Excel-файл, в котором пишутся все строчки бюджета на следующий год. Дальше в некоторое количество итераций все начальники заняты чтением и согласованием этого файла. В ходе этого чтения и согласования какие-то строчки из этого Excel вычеркиваются, а в тех, которые остаются, уменьшается сумма. И в какой-то момент вот этот бюджет сверстан, и в новый год компания идет с новым бюджетом, и дальше остается только контролировать его исполнение. Когда людей, которые работают с бюджетом, ну вот один мой товарищ как-то учил гибким методологиям разработки, нарисовал им, объяснил им, что такое скрам, нарисовал картинки, они сказали: мы так и работаем, только у нас спринт больше, чем 1-2 недели, он занимает целый год. А так, по сути, мы делаем то же самое. Вот здесь вот у нас бэклог, вот здесь вот мы оттуда вытаскиваем фичи, вот здесь вот мы их стараемся реализовывать, только все это длится в течение года. А при этом, если там что-то не забюджетировано, если мы не синхронизировались с этим циклом, то никаких денег на ту или иную идею у нас в течение года не будет. На самом деле, даже внутри IT существуют подобные циклы, никто не станет под проект закупать, там, допустим, оборудование. Есть обычно какой-нибудь рамочный контракт, в ходе которого поставляются там сервера по определенной спецификации, определенные сроки поставки этих серверов. И для того, чтобы там получить железо, нужно там своевременно подать соответствующую заявку, и дальше поставщик ее там, скорее всего, реализует или там получит штрафные санкции, уже как получится. Точно так же работает рынок. Вот, допустим, в мобильной связи есть 6 этапов, 6 интервалов в год, когда можно что-то откоммуницировать клиентской базе. Это Новый год, это так называемые гендерные праздники, которые скоро наступят 14 февраля, 23 февраля, 8 марта. Это майские праздники, ну и так далее. И каждый, ну, допустим, там маркетолог понимает, что он может запустить в каждый из этих тайм-слотов только один какой-то новый продукт. И задача solution-архитектора – помочь ему выбрать правильный продукт. То есть это не обязательно самая крутая, самая там, выгодная по деньгам фича. Это может быть менее рискованная какая-то вещь, но не столь красивая, но продукт, по которому риски его не запустить, там существенно ниже. Либо еще как-то принимается вот это решение. Вот такой вот модели жизненного цикла, ее, к сожалению, из IT не всегда видно. И все считают, что заказчику нужно делать все сразу, много и быстро. А как только мы увидим вот эту картинку, становится возможным, опять-таки, вместе с вот этим самым там, маркетологом планировать, что мы делаем сейчас там, к новогодним праздникам, что мы относим на гендерные праздники, а что мы оставим на начало следующего нового учебного года, несмотря на то, что конкуренты уже такую фичу запустили.
Добавлю, что у мобильных операторов есть еще такой замечательный праздник, называется запуск очередного продукта одной прекрасной фруктовой компании. Это Change Freeze, куча согласований.
Точно-точно, вот как бы все-таки связь – это большая-большая экосистема, и там есть много внешних факторов, но в частности поставщики абонентского оборудования радуют нас новыми моделями устройства, новыми версиями своих операционных систем, и не координироваться с ними нельзя. Это тоже вот как бы часть вот этой общей игры, которую, собственно, архитектор тоже должен видеть. Вначале я уже сказал, что, наверное, одно из любимых слов архитектора – это контекст. То есть можно решить задачу многими способами, а выбор того, который лучше, определяется тем, в каком контексте мы эту задачу сейчас решаем.
Неудачно пошучу, когда дедосит еще тоже хорошо так наплывает.
Но это не целевой трафик, да?
Да, я понимаю.
Это такое внеплановое событие, да? Нет, смотрите, это безусловно так. Мне в определенном смысле повезло, потому что вот работая в мобильном операторе, я в какой-то момент попал в ситуацию, когда этот оператор стал заодно и оператором фиксированной связи, купив соответствующую компанию, и оператором широкополосного домашнего интернета. И мне, как человеку, отвечающему за архитектуру, тут же была поставлена задача выровнять ландшафты этих компаний. Выяснилось, что вроде бы похожие функции в разных видах связи живут очень сильно по-разному. Ну, например, пик нагрузки звонков в контакт-центр в широкополосном домашнем интернете, он, безусловно, приходится на то время, когда люди возвращаются с работы. Вот он приходит, и интернет у него дома не работает, он звонит в контакт-центр. С мобильной связью наоборот, это даже больше зависит не от времени, а действительно от позиции. Когда все приходят смотреть футбольные матчи, то проблемы возникают там. В фиксированной связи, особенно в B2B, для корпоративных клиентов совсем другие правила. Там все определяет клиент. Если клиент захотел растянуть там VPN на несколько десятков точек по стране, значит, ему этот VPN будут строить так, как получится. Где-то это будут хорошие, правильные решения по каналам связи, где-то, ну, условно говоря, сейчас так не делается, но когда я работал, делалось, и говорилось, там, мить, бросим, и как-нибудь запустимся, а потом будем менять. То есть это еще один пример того, что контекст, он мега важен, и чем больше вот этого самого контекста мы видим по своим решениям, тем проще нам попасть в ожидание заказчика.
Хорошо. Ну что, пойдемте ближе к таким более техническим вопросам, вещам. Поговорим о Cloud Native архитектурах. Нужны ли они организациям? Во что это все может вылиться?
Да, давайте про Cloud Native. Я бы, честно говоря, даже больше старался переходить в вопросы, потому что пока это похоже на какой-то монолог. Хотя Cloud Native — это такая тема, которую там сложно избежать, и она действительно там меняет ландшафты уже и компаний. Причем ценность от облачных архитектур, которые появляются внутри энтерпрайзов, она немножко другая. Если там в интернете главное было стартовать подешевле, иметь возможность максимально быстро и технологично масштабироваться, а еще сократить операционные затраты за счет того, что там автоматически обрабатывать большинство сбоев и отказов, то энтерпрайзы больше смотрят на надежность, именно на такие антихрупкие решения, на способность системы при возникновении каких-то сбоев продолжать функционировать, на локализацию этих сбоев, и видят применение Cloud Native архитектуры именно в этом аспекте для себя.
Вот смотрите, у нас есть вопросик, который задали в вопроснике, он как раз по этой тематике. Нужно ли проектировать инфраструктуру как в облаке, если ты в он-премии и у тебя уже все свое? Нужно ли внутри себя делать приложения таким образом, чтобы их можно было легко мигрировать в клауд? Например, я для себя так этот вопрос понимаю. Либо чтобы использовать какие-то преимущества Cloud Native архитектур внутри своей компании, когда ты разворачиваешься на несколько офисов, к примеру, на несколько дата-центров.
Хороший вопрос. Я бы его переформулировал. Надо ли организации, у которой нет явного запроса на создание там некого частного облака, или, может быть, там даже своего облако, доступного для партнеров, нужно ли заниматься этой темой вообще, стоит ли закладывать это в требованиях к приложениям. И рядом находится вопрос, как эти затраты продать руководству, потому что, в общем-то, входной билет, ну, по крайней мере, на мой взгляд, довольно недешевый. То есть недостаточно взять там, развернуть, не знаю, там, Kubernetes с Prometheus'ом и сказать: «Во, вот это наше маленькое частное облако, давайте добавляйте сюда свои сервисы». То есть нужна как минимум довольно квалифицированная команда эксплуатации всего этого дела и некое изменение менталитета разработчиков, которые будут писать приложения совсем по-другому, которые там будут смотреть в сторону eventual consistency, откажутся от транзакций везде, где это можно. То есть это довольно существенное изменение. Не очень понятно, как его делать, когда нет заказчика, какую пользу от этого можно извлечь. Мой совет: я бы действовал здесь крайне осторожно. Я знаю много компаний, которые уже во все требования ко всем системам написали в том или ином виде, там явно или неявно Cloud Native, либо указали конкретный продукт, но обычно берутся решения от Red Hat почему-то в качестве базового требования, ну, либо просто сказали: вот все ваше приложение должно быть контейнеризовано, а дальше что с этим делать, мы сами разберемся. Мне кажется, этот подход там не очень правильный, работать он не будет, какие-то усилия на него будут потрачены, а пользы не будет получена. я уже рассказывал историю, то, что технологические изменения нужно, то есть главное в продаже технологического изменения, во внутренней продаже технологического изменения найти заказчика, которому это нужно, и объяснить те или иные преимущества. Но вот если брать для примера систему дистанционного банковского обслуживания, то история о том, что наш личный кабинет веб будет работать даже несмотря на то, что у нас отвалится там бэк-офис вместе со счетами клиентов и с базовыми продуктами, процессинг вместе с карточными счетами, программы лояльности и все остальное, все равно основное приложение продолжит функционировать. Это достаточно хорошая такая... хороший аргумент в пользу того, чтобы в сторону там частного облака переходить. Но, естественно, потом эти обещания надо реализовывать, и нужно делать stateless микросервисы под этим самым веб-сайтом. И это тоже не всегда просто...
Это вы затронули как раз сейчас часть требований из 12 Factor App к микросервисам, чтобы у них был graceful degradation функций при отвале каких-то частей сервисов, да? То есть у нас мобильное приложение работает со многими API, и при пропадании связи с какими-то конкретными частями приложения остальной функционал остается работать для клиента. Если кому-то нужно было только проверить баланс, баланс он проверит, а о том, что клиент не сможет пополнить баланс, он об этом даже и не узнает, если ему это не нужно было.
Точно-точно. Я думаю, что большинство клиентов или там пользователей мобильных приложений только обрадуются, если, допустим, у них в какой-то момент отвалится сервис рекомендаций, и они не будут видеть партнерских приложений в своем там, мобильном банке. Например, они будут только счастливы. Это примерно то же самое, что это. Что если бы баннерная реклама в интернете вдруг отвалилась, наверное, вряд ли бы кто-то об этом сильно переживал.
Да, у нас предыдущий выпуск только что вышел. Там упоминалась реклама, которая показывается на Wi-Fi порталах. Действительно тот сервис, который люди были бы рады, чтобы он отвалился и больше никогда не включался. С другой стороны, пока ты рекламу не посмотришь, в большинстве случаев это так. Даже если сервис этот отвалился, то ты выход в сеть не получишь. Никакого грейсфула. Вот. Насколько сильно повышает стоимость написания приложений изначально под требования, чтобы они были контейнер native и cloud native? На 20%, прям пальцем в потолок.
Я бы не стал, то есть все приложение переписывать в контейнеры. Мой опыт говорит о том, что legacy приложений не избавится, если там клиент работает с каким-то своим там устаревшим личным кабинетом в веб или в мобильном приложении, то пусть он с ним работает. Если фронт-офис сидит в том или ином CRM, то его тоже не надо переписывать, потому что это долго и дорого. В основном речь идет о каких-то расширениях, да, о неких дополнительных сценариях, которые хорошо сделать там, масштабируемыми, с хорошим временем отклика, легко переразвертываемыми, которые нужно контейнеризировать. Если брать пример там, мобильного оператора, то во второй половине нулевых годов, наверное, со всеми операторами случилась вот эта интересная вещь, когда постепенно рост начал заканчиваться, а операторы привыкли к, ну, там, как минимум к 10% естественному росту выручки от года к году, у кого-то больше, у кого-то меньше, и вдруг вот это все счастье прекратилось, объем трафика продолжил расти, и рост этот только увеличился с передачи данных, выручка стала стабилизироваться, если не падать. И, казалось бы, в этот момент нет места для каких-то инноваций, нужно спасать ситуацию, нужно как бы оптимизировать все. Но не тут-то было. Я столкнулся с ситуацией, с такой вещью, что как раз в этот момент компания становится безумно изобретательной и начинает придумывать много всяких продуктов, дополнительных услуг, которые позволяют там лишнюю копеечку из абонента вытащить. Ну, например, хочет он купить какую-нибудь подписку, на которую у него недостаточно средств на балансе. Если раньше ему эту подписку просто не продавали, говорили, у тебя недостаточно средств, мы не продадим тебе эту месячную подписку, то теперь, задумавшись о том, чтобы все-таки что-то клиенту продать, Вот. К нам в этот момент прибежало много-много всяких продуктологов, каждый со своей идеей. Один говорит, давайте перехватим это событие и продадим ему подписку на 2 недели. А другой говорит, нет, давайте мы ему в этот момент дадим вместе с нашим партнером микрокредит. Третий говорит, а давайте сделаем еще что-то. И вот все эти люди приходят в IT, и все говорят, давайте запустим какой-нибудь новый сценарий обработки вот такого события. Появляется много-много-много сервисов, большинство из них, ну вообще говоря, это MVP, который нужно протестировать, после чего выкинуть, убедившись, что там та или иная гипотеза продуктовая не сработала. Реализовывать их в core-системах совершенно бессмысленно, их, с другой стороны, нужно там быстро делать, легко развертывать, достаточно хорошо мониторить, а если они почему-то перестают работать, нужно сделать так, чтобы базовая услуга от этого не пострадала. Вот здесь, вот, на мой взгляд, очень хороши и контейнеризация, и оркестровщики, которые помогают управлять этими контейнерами. И я думаю, что основной тренд вот в больших энтерпрайзах, особенно тех, которые находятся на этапе «вышли на плато», то, что называется, будет заключаться в такого рода решении, то есть там перехвати событие такое-то, придумай, сделай для него оркестровку, сообщи об этом клиенту посредством там пуша или смс-а, отрази эту информацию в CRM и так далее. И вот здесь вот наибольшая выгода. При этом делать такие решения, ну, на мой взгляд, несущественно затратнее, чем там в каких-нибудь традиционных интеграционных средах на Enterprise Service Bus. То есть это будет стоить столько же, а в совокупной стоимости владения даже может быть дешевле, но нужны, безусловно, разовые затраты на то, чтобы интеграторы, или как часто их в компаниях зовут шинники, научились это делать, научились мыслить по-новому и вместо интеграционных сценариев стали писать вот такие вот расширения базовых сервисов. Уж не знаю, насколько понятно ли я объяснил. Может быть, наши слушатели успеют там конкретизировать вопрос. Ну, то есть, мне кажется, здесь стоимость входного билета важна, а она, ну, это стоимость там 5-7 высококвалифицированных специалистов, в первую очередь, это их зарплата. Все остальное, оно там менее существенно.
Угу, хорошо, давайте перейдем. У нас есть еще такой вопрос. Кто у нас будет the next disruptor в инфраструктурной части и в архитектурной части? У нас сейчас уже пришли облака давно, еще раньше пришла виртуализация. Контейнеры уже с нами последние года 2 и, видимо, надолго, да? У нас есть FaaS, который появился несколько лет назад и постепенно завоевывает какую-то долю рынка решений. Что нас может ждать дальше, да? С одной стороны, и с другой стороны, когда мы с вами разговаривали перед выпуском, упоминали, что у вас есть видение некоторого технофаталиста. Можете раскрыть это тоже.
Я назвал себя технопессимистом все-таки, потому что у каждой инновации есть, как у медали, две стороны, или как у Луны, и как бы темную сторону мы обычно игнорируем, а светлую рассматриваем. Мне кажется, ну, дисраптив, инновации, они на то и дисраптив, чтобы быть неизвестными, непонятными и непредсказуемыми. То есть, если бы те изменения, которые там компании, захватившие рынок, видят, они, как правило, им хорошо противодействуют, и, собственно говоря, дисрапшн не происходит. А вот те подрывные инновации, которые сумели проникнуть, как-то пройти в обход, мы их не можем заранее угадать. То есть мы можем просто говорить, что вот есть такая технология, она сейчас вот находится среди там, ну, может быть, там в фазе так называемых там ранних последователей или там еще в фазе энтузиастов, ну, мы не знаем, когда она вызреет, когда, собственно говоря, начнется ее массовое использование, каким технологиям везет больше, каким-то меньше. Я думаю, все мы помним, что искусственный интеллект и машинное обучение — это работы 60-х годов, которые там много десятилетий лежали на полках и ждали своего часа, пока начали там приносить ту или иную реальную пользу. Ну или можно посмотреть на IBM-овские решения, которые в 2000 году, по-моему, где-то там на грани веков обыграли чемпиона мира по шахматам в шахматы, после чего ничего не было слышно. Вот совсем недавно, там, через 15 лет после этого события, научились обыгрывать чемпиона мира по Го. По технологиям, все-таки возвращаясь к конкретике, мне кажется, очень много, конечно, происходит в теме микросервисов, ну вот в том, что мы называем Cloud Native, причем что-то случается интересное буквально там каждый год. Еще пару лет назад задача обнаружения сервисов или так называемый сервис Discovery, она выглядела совершенно нерешаемой, непонятной. Было два не очень хороших решения в виде некого общего гейтвея, через который проходит весь трафик, либо некого реестра сервисов, в котором сервисы регистрируются для того, чтобы клиент потом мог найти конкретный порт и IP, на котором данный сервис в настоящий момент развернут. Прошлый, позапрошлый год – это время, когда мы все узнали, наверное, выучили слово «сервис меш».
Да-да-да.
Все же познакомились с этим словом вот на рубеже предыдущих двух лет. Или кто-то раньше знал?
Да, где-то так, года два.
Ну вот, мне кажется, сейчас задача сервис Discovery в облачных средах, она практически полностью решена. Дальше можно обсуждать, какой сервис меш лучше, какой хуже, но мы уже все там так или иначе верим вот в этот механизм. Сейчас наступает время других слов, заканчивающихся, дополненных словом mesh. Я уже слышал там разговоры про data mesh, о том, что мы будем таким вот образом размазывать по разным подам адаптеры для работы с некими общими данными. Ну и наверняка эту задачу там так или иначе она будет решена. В общем, мне кажется, что здесь именно для класса решений взаимодействия с клиентами и с партнерами мы еще лет 5 останемся вот в парадигме, которую развивает ассоциация Cloud Native Computing Foundation. Особо ничего не изменится. Будут появляться проблемы, и они будут так или иначе решаться. А что станет за этим горизонтом, ну, не очень понятно. Это уже, наверное, такое совсем, как это, туманное или заоблачное. В общем, не клаудное, а какое-то другое будущее. По другим вещам, тоже, мне кажется, как бы каждое направление, оно внутри себя как-то развивается. В какой-то момент там случается тот или иной интересный прорыв. Я бы вернулся к энтерпрайзам. Ну, то есть, мне кажется, что в энтерпрайзе сейчас ждет два интересных нововведения на рубеже там 2-3 лет. Первое – это пришествие бессерверной архитектуры в корпоративные системы, причем, что самое интересное, в некие бэк-офисные системы, или то, что там называлось enterprise-системы, или в русскоязычном сегменте обычно говорят о системах административной внутрихозяйственной деятельности. Это много каких-то не очень важных небольших приложений, которые, тем не менее, все развернуты, все ждут, что там они будут задействованы для создания там 10 каких-нибудь заявок в день. Все остальное время они просто греют сервера, там технологии виртуализации как-то это дело в настоящий момент позволяют нам более-менее сделать эффективно, но тем не менее совершенно очевидно, что этот класс решений претендент на то, чтобы уйти в бессерверность и запускаться по мере поступления события или запроса. И это будет интересно. В том, что касается общего стрима клаудных технологий, ну, мне кажется, все компании, которые хотели как-то разобраться с взаимодействием с клиентами, уже что-то сделали, там переписали свои веб-сайты, мобильные приложения, личные кабинеты и так далее. А вот во взаимодействиях между организациями и организацией с поставщиками, с партнерами, вот в этой экосистеме, пока дела идут намного хуже, API там ужасные, технологии, ну там показательные значения или характеристики систем тоже не очень, и мне кажется, что опять-таки на горизонте 2-3 года мы видим большую движуху в сегменте B2B или там то, что в телекоме принято называть услуги B2B2X, то есть услуги, в предоставлении которых участвует не одна организация, а некая там цепочка организаций. Ну и как-то это все будет связано с регулятором. То есть я бы ждал, что Cloud Native пойдет вот в эти межпартнерские взаимодействия. Вот такие мои, может быть, там не очень оптимистичные, а такие скромные прогнозы о том, чего будет.
Мы еще упоминали ранее на предварительном созвоне про IOPS, и вы сказали, что у вас есть какой-то кейс. Я знаю, что сейчас многие компании, которые занимаются поддержкой каких-то инфраструктурных решений, они часто используют решение RPA, Robotic Process Automation, для того, чтобы делать часть задач операционных, да, относящихся в том числе к IT-инфраструктуре. Какие есть сейчас, может быть, не решения, но хотя бы кейсы, что-то, может быть, самописное, самодельное для того, чтобы делать operations задачи с помощью какого-то искусственного интеллекта, не считая того, что может быть просто автоматизировано?
Действительно, у меня есть один клиент из Европы, который, ну, вообще говоря, уже там не первый год занимается IOPS. Сначала речь шла просто о том, чтобы собирать данные бизнес-мониторинга. А в какой-то момент стало понятно, что их можно и нужно обрабатывать более эффективно с использованием алгоритмов машинного обучения, но, к сожалению, я не могу там подробно этот кейс рассказывать. Мне кажется, там, ну, вообще в этой области интересно. Я бы даже не заморачивался на какие-то сложные алгоритмы. На мой взгляд, там еще очень много места просто для построения там каких-то там простых предсказательных моделей из учебника, которые еще не сделаны и которые совершенно очевидно будут, ну, по крайней мере, в теме там технологического и бизнес-мониторинга в ближайшие годы развиваться. То есть сейчас вот то, что я видел, скорее выглядит как обещание, ну, на мой взгляд, задача, ну, совсем решаемая. Если там в Cloud Native средах мы уже на основании мониторинга можем там переподнимать экземпляры и делать какие-то более сложные сценарии, то и онлайновая аналитика к этому, безусловно, добавится. Ну, дальше вопрос, в какой момент это нужно называть искусственным интеллектом, а в какой просто продвинутой аналитике.
Это речь идет уже не о реактивной аналитике, а о предиктивной и каких-то экшенов, которые идут наперед, да?
Ну, конечно, в первую очередь людям интересно узнать о проблеме не по звонку клиента в контакт-центр, когда он начинает жаловаться, а узнать о том, что какая-то комбинация событий, которая сейчас сложилась, в 90% случаев приводит к тому, что там через некое время система деградирует полностью, и пора бежать что-то делать, не дожидаясь пока того, пока это случится. На мой взгляд, и решение такого класса, они до конца еще эту задачку не решили, а это уже большой задел. То есть мне хочется, может быть, провести здесь аналогию с такой областью, как промышленный интернет вещей. То есть те немногие кейсы, о которых мне рассказывали, которые мне известны по промышленному интернету вещей, сейчас построены на экономии средств за счет ремонта. То есть мы обвешиваем вещи датчиками, которые нам рассказывают, когда реально тот или иной там компонент сложной материальной системы нужно ремонтировать. И делаем это не в соответствии с графиком плановых ремонтов, а делаем это либо раньше, либо позже. То есть на этом можно сэкономить огромное количество денег. Вот мне кажется, эта идея, она, безусловно, придет в IT, когда мы научимся, в кавычках или без кавычек, предсказывать деградацию сервиса по каким-то связанным событиям. и упреждающе что-то делать, либо наоборот отказаться от выполнения каких-то плановых работ, от того, что там пишут в ранбук, и сделать их там позже, потом, либо вообще не делать, потому что условий для этого нету. Я очень оптимистично вот на этот сегмент смотрю, но, собственно, я поэтому, наверное, участвую в проекте, о котором завуалированно так упомянул.
Хорошо. Ведь смотрите, мы когда-то были только на on-prem инфраструктурах, затем перешли в cloud инфраструктуры, появились решения, которые позволяли использовать одновременно сразу несколько клауд-провайдеров, да, мультиклауд. Гибридные облака, когда у вас часть инфраструктуры находится on-premise, часть в клауде, и они работают совместно, да. Сейчас множество решений предлагается, когда вы можете привести контейнер от Амазона или поставить сервера и сделать свой локальный ажур, связав его с глобальным ажуром. И у вас будет работать такая гибридная инфраструктура, которая частично обслуживается самим Microsoft, да, или там Amazon. Не знаю, есть ли такое решение у Google, возможно, тоже есть. Затем часть нагрузки для некоторых компаний. Я работаю в телекоме, у нас часть нагрузки будет перетекать на Edge. Небольшие серверные комнаты, которые находятся где-то на небольших площадках, да, не очень далеко от юнитов, которые занимаются радиопередачей. Также Edge, в принципе, может быть расширен на устройства, у которых есть compute capacity, да, есть, может быть, не столько места, сколько возможность обработать какие-то данные, да, это может быть там машина, это может быть, не знаю, холодильник, может быть все что угодно, и на этих устройствах может запускаться тот workload, который нужен для решения каких-то задач, там, не знаю, что это может быть, кэширование видеопотока, трафик-компрессор, что-нибудь еще, VPN-концентратор какой-то маленький. Сейчас уже началось развертывание спутников для OneWeb, для еще каких-то систем, которые будут предоставлять доступ к интернету из космоса. Про 5G я уже пропустил. Как вы считаете, есть ли возможность запускать какие-то ворклоуды, какие-то нагрузки для машин, для предприятий на, не знаю, на спутниках условно? Можно ли получить такой сервис, и есть ли в нем смысл, и для кого, может быть, это интересно?
Мне кажется, здесь у вопроса две стороны. Одна технологическая, и, на мой взгляд, там все более-менее хорошо. То есть более-менее понятно, как это делать. Вот все, что было перечислено, начиная от использования процессоров, которые оказались в каком-то там бытовом устройстве, но бездействуют, почему бы их не использовать. Либо действительно с учетом того, что потоковое видео, его становится там очень много, его где-то надо кэшировать, его надо обрабатывать, использовать какие-то там дополнительные процессорные части системы. Ну и мне кажется, там технологических-то вопросов каких-то нету. Но есть большой-большой экономический вопрос, который все это сдерживает и который выглядит так, а кто и как за все это дело будет платить. Наверное, повсеместное распространение домашнего Wi-Fi немножко испортило жизнь и операторам связи, и поставщикам оборудования. То есть я помню, что когда я работал в телекоме, а это было уже там много лет назад, мечта телеком-оператора состояла в том, что у человека в каждом бытовом устройстве будет сим-карта. То есть, грубо говоря, одна сим-карта в холодильнике, одна другая сим-карта в микроволновой печи, третья сим-карта в мусорном ведре, потому что именно мусорное ведро знает упаковку, от какого продукта человек сейчас выбросил, и может прогнозировать там предложение пойти ему и в интернет-магазин купить новый такой же. Холодильнику с этой задачкой справиться сложнее, потому что он не понимает, продукт просто достали и сейчас положат назад, либо еще что-то. Вот, естественно, у людей, которые там потенциальные пользователи всех этих замечательных услуг, немножко другой взгляд на вещи. Они вот научились один раз подключать свою квартиру или дом к широкополосному домашнему интернету, разбрасывать это разбрасывать дальше по Wi-Fi, интернет, по всем необходимым комнатам этого дома, и никакие 25 симок, сим-карта они, естественно, приобретать не хотят. Примерно такая же ситуация в экономике, на мой взгляд, сейчас между большими облачными провайдерами, которые там готовы для подключения и устройств, и приложений, и которые хотят за это получать какие-то деньги, и, соответственно, там операторами связи, которые тоже хотят за это получать деньги. То есть они не поделились. Если вы зайдете на условный Amazon, то все необходимые API, они уже существуют, только подключайся. Но никто почему-то этого не делает. То есть, на мой взгляд, вот мы сейчас в неком экономическом тупике, потому что никто не придумал, как из этого зарабатывать деньги, и поэтому вот все технологически хорошее, что было когда-то сделано под вывеской интернет вещей, вот в частности, я рассказывал, оно пошло в промышленный интернет вещей, то есть в производство, где понятно, кто за это платит, и немножко остановилось развитие как B2C продукт. Вот мне кажется, что где-то вот так вот. Относительно, еще раз возвращаясь к тому, к распределению вычислений, ну, наверное, рано или поздно мы действительно займем все имеющиеся вычислительные мощности задачками, независимо от того, где эта вычислительная мощность находится. Ну, когда это случится, через там 3 года, 5 лет, либо через 25, как всегда, сказать тяжело. Так что я думаю, что где-то вот так вот.
Максим, у меня вопросик, во-первых. Ну, вот вы смотрите, вы преподаете. Можете ли рассказать вот какие-то практические вещи, которые нужно знать архитектору? Вот архитектору любой штуки, вот, то есть, ну, например, делаем А, Б, С, Д, делаем, общаемся с теми-то людьми и так далее. То есть сейчас мы вот 2 часа проговорили, там полтора, про какую-то условную, безусловную архитектуру ни о чем, и вот у меня честное ощущение, что вот пользы в этом во всем, ну, практически никакой. То есть, а хотелось бы вот нашим подкастам именно нести пользу, нести то, что вот мы должны дать какие-то наставления нашим слушателям, должны дать какие-то хоть, ну, направления движения. Если ты хочешь стать архитектором, то читай такую-то литературу, там, общайся с такими-то людьми, делай такие-то вещи, считай вот такие показатели, обращай внимание на такие технологии. Вот есть ли какая-то такая, на такое направление и идеи на этот счет?
Супер, спасибо за вопрос. Я как раз забыл рассказать о группе в Telegram, где сейчас уже там больше 1500 архитекторов или людей, которые там близки к архитектуре, общаются друг с другом. Соответственно, название его слитно — IT-архитект. Заодно же вспомню про свой канал IT-Arch, это канал про IT-архитектуру. А относительно рекомендации, какую книжку посмотреть, что делать и с кем поговорить, я расскажу только про архитектуру решений. На самом деле она мне ближе, ну, потому что там архитектор предприятия — это достаточно сложная карьера, и там много шагов, много чего нужно сделать. Про ней, конечно, там в формате подкаста рассказывать сложно. А про архитектора, допустим, программного обеспечения нету общей рекомендации. Очень большая разница между, допустим, архитектором Java Enterprise Edition и каким-нибудь, ну, условным там 1С-архитектором. Хотя и тот, и другой софтвер-архитектор, и каждому из них нужен там свой набор знаний, навыков и так далее. А про solution архитектора. В прошлом году случилось замечательное событие. Появился вообще в мире первый учебник по архитектуре решений. Несмотря на то, что она там существует, ну уж точно там больше 10 лет, какой-то большой книжки не было. Вот она появилась. Алан Максвини. Но ее легко найти в интернете по названию Introduction to Solution Architecture. Более того, в этой книжке есть 8-я глава, которая, ну, как в любом учебнике, эта книжка, она может быть немножко занудная, скучная, толстая и методично все описывает, но, с другой стороны, для учебника это как раз и хорошо. Так вот, в этой книжке есть 8 глава, которая достаточно подробно расписывает компетенции вот этого самого архитектора решений, рассказывает о том, как сделать там свой внутренний центр компетенции, заодно сравнивает это с моделью IT-компетенции. Есть такая модель, о которой можно там отдельно, наверное, говорить, она произносится как София. Ну, не буду останавливаться, но, в общем, в 8 главе все написано. Найдите или купите эту книжку, и там очень системно, методично, подробно это изложено. Если пойти немножко с другой стороны, насколько там, ну, то есть, прежде чем читать там толстый учебник, всегда интересно понять, как-то пощупать попроще, а мое ли это. Может быть, это мне совсем не интересно. Но, опять-таки, скажу, что в прошлом году в Москве, допустим, случилась первая конференция по архитектуре там, на 400 с лишним участников, которая называлась ArchDays. Я регулярно, кстати, кроме обучения, провожу совершенно бесплатные вебинары, и следующий будет во вторник утром. Заходите либо там на телеграм-канал, либо в группу, либо просто найдите это. Этот вебинар проводит компания itexpert.ru. Я думаю, что, скорее всего, с деятельностью этого учебного центра вы сталкивались, если занимались IT-операциями, IT-инфраструктурой, потому что это там самый ранний центр по IT-сервис-менеджменту, учебный центр, который в Москве возник. И там есть анонс этого вебинара. Ну и вообще говоря, опять-таки, начались митапы по IT-архитектуре, где можно не просто прийти послушать, что рассказывает там тот или иной уважаемый докладчик, но заявить какую-то свою тему, либо наоборот задать вопрос.
Максим, а вот по твоему мнению, IT-архитектура – это про менеджмент или про технологии?
Если говорить про технологического архитектора, на мой взгляд, вообще, безусловно, технологии превалируют. То есть, мне кажется, что без глубокого технологического бэкграунда стать таким архитектором нереально. Нет каких-то волшебных книжек, моделей, каких-то прочих путей, нужно садиться и разбираться с тем, как устроен там достаточно широкий набор информационных технологий.
А потом это не превращается ли как у тимлида? То есть, когда ты вот пришел как архитектор, там вроде как решение ты знаешь, ты там крутой программист, ты понимаешь, как это все там, допустим, интегрировать одно с другим. Но в конечном итоге из-за того, что у тебя теперь изменилась сфера деятельности, сфера твоих интересов, тебе постоянно приходится там, не знаю, сидеть на совете директоров и все вот это дело рассказывать. Вот. Не получается ли такая история?
Это примерно так и выглядит, но там появляются другие интересные моменты. То есть, когда архитектор уходит из архитектора программного обеспечения в solution, либо там в enterprise архитекты, то возникает задачка именно подобрать решение, отвечающее данной конкретной задаче вот в данной конкретной компании. Более того, вот как бы, когда мы находимся внутри IT, мы считаем, что заказчик может сформулировать свою потребность.
Ой, да не, вообще никогда, мне кажется.
Тем не менее, если спросить аналитика или еще кого-то, то все расскажут про там полные, непротиворечивые, однозначно трактуемые, верифицируемые и так далее требования, которых в природе, безусловно, не существует. И когда компания придумывает какой-то продукт, в значительной степени это некое общее видение, которое оно совместно создает в ходе дискуссии большого набора заинтересованных лиц. И архитектор просто помогает им договориться об общей, одинаково понимаемой цели того, чего же мы делаем. И это совсем как бы другая игра и другая дополнительная компетенция. То есть это не про технологические знания уже, а это про договоренности, что мы делаем там, в большей степени костыли и заплатки потому что, а не делаем там, вот, хорошее правильное решение, ну просто потому что, допустим, оно не нужно нам в данной ситуации.
Максим, а у тебя есть какой-нибудь, например, шаблон, по которому ты работаешь, когда начинается новый проект? Вот, то есть, например, есть какое-то новое решение, и это решение вот нужно разработать. Вот как ты пойдешь и будешь подходить к этому решению? Как ты будешь, ну, вот, вести свою работу именно? Вот как она выглядит?
И сразу сюда же я добавлю, у нас есть похожий вопрос. Насколько детально архитектура в итоге должна быть продумана в компании без привлечения интегратора, чтобы начать ее разрабатывать и строить? Скажем, человек здесь приводит пример, что можно ли начать просто с рисунка на листочке А4?
Конечно. И именно и так и нужно сделать. На самом деле, вопросы два. Первый про проект, а второй про компанию. И я бы их развел и отвечал бы отдельно. По поводу проекта, ну, во-первых, у меня есть трехдневный учебный курс, который называется «Мастерская проектирования IT-решений», где мы все это дело обсуждаем крайне подробно. У нее есть определенная структура. Разговариваем о том, что такое архитектура решений, делаем соответствующие упражнения. Но если говорить в двух словах, то архитектура решений состоит из трех главных частей. Первая часть – это то, что называется верхнеуровневая технологическая либо бизнес-спецификация. Это, ну, вообще говоря, там набор моделей, это может быть там логическая модель, компонентная модель, всякие архитектурные модели, но на высоком уровне, на уровне необходимом для того, чтобы сделать вторую часть описания архитектуры, собственно говоря, план деятельности, который позволит это решение создать. То есть задача solution архитектора помочь, ну, если это проект, там, проектному менеджеру написать правильную структуру работ. То есть вот его модель должна быть не детальнее, чем та, которая требуется для того, чтобы нарисовать там список из 10, 20, 100 или там 200 активностей, которые дальше уже менеджер будет отслеживать, назначать, согласовывать их сроки, стоимости и так далее. И третий важный элемент архитектуры решения, который там называется vision, либо обзор решения, из практики это одна картинка на страничку А4 в совершенно произвольной нотации, но которая позволяет всем и айтишникам, и не айтишникам одинаково понимать, что же мы все-таки делаем. Как правило, в такой картинке там перечислены все участвующие в решении приложения. То есть, если мы вносим изменения там, в 10 систем, значит, эти 10 систем есть на картинке. Какие-то основные взаимодействия, но вообще говоря, создание такой вот картинки – это всегда некое искусство.
Так, а предыдущие две части, они представляют себя что? Это вордовый документ большой или это набор слайдов, не знаю? Или это что-то в каком-то специализированном софте, не знаю, в Архимейте что-то накиданное?
Да, есть два подхода. Есть любители формальных нотаций, а есть любители неформальных описаний. Ну, то есть сейчас практически никогда это уже не доковский документ, то есть это скорее набор там связанных между собой и вики-страничек, либо набор там страничек в Confluence, либо набор страничек в каком-то специализированном инструменте. Мой опыт говорит о том, что нету правильного решения, то есть нужна модель. Чаще всего начинают, да, с Archimate, но потом понимают, что его нужно сильно закастомизировать и делают некую свою proprietary модель, учитывающую те существительные, которые в данной компании используются. Ну, например, в Archimate нет понятия проекта, а большинство компаний очень часто это слово используют и привязывают те или иные объекты именно к проектам. Ну и так далее. Плюс неформальное описание. К тому же есть как бы две архитектуры. так называемая архитектура фактов и архитектура решений, то есть то, что уже существует. И эта вещь, она достаточно хорошо формализуется, мы можем взять, сесть и написать спецификацию программного интерфейса, если он уже там разработан, развернут, как-то эксплуатируется. И вторая часть — это то, что решение, то есть decision архитектура, это то, что мы запланировали, и то, что описывать формально, ну, наверное, на какой-то стадии придется. Но, как правило, для принятия решений нужно неформальное описание в виде, не знаю, эскиза, технического рисунка, заметки на салфетке. Вот это все вместе, оно и составляет архитектурное описание. Следующий важный момент, тоже на нем остановлюсь, в проектах, в активностях по развитию продуктов, бывают две диаметрально противоположные ситуации с точки зрения документации. Первой ситуации — ее совсем нету, тогда архитектурное описание является единственной как бы версией знания о том, что же мы делаем. Либо бывает вторая ситуация, когда есть много всякой непонятной, не всегда актуальной, не всегда согласованной, но там написанной кем-то документации, ее дублировать смысла нет никакого, и как раз в этот момент, в этой ситуации задача архитектурного описания стать своего рода оглавлением тех вот мегабайт документов, которые кем-то и зачем-то в ходе там проекта или развития продукта были написаны.
Максим, это то есть получается, что задача архитектора — постараться объяснить всем наиболее доступным языком, как будет в конечном итоге выглядеть решение, правильно я понимаю?
Точно-точно.
То есть не городить там мегабайты документов, которым еще всем участникам этого предприятия придется ковырять, а, собственно, сделать наиболее точно, тонко то, что в конечном итоге хочет получить бизнес. Ну, а насколько, кстати, коллеги, у вас, вот, ну, например, просто у меня очень часто бывают вопросы там тоже с дизайнами и со всякими, например, аудитами, и там, ну, вот часть заказчиков, они отлично понимают, что вот им нужен чисто практический какой-то некий документ, вот, ну, или там, например, до начала работ, чтобы понимать, куда мы движемся. А некоторым нужно вот это вот по гастухе, вот это вот все написать, и вот насколько вы с этим сталкиваетесь, то есть... И есть ли там, не знаю, корреляция, когда реально нужна практическая вещь, и вероятнее всего, что проект выгорит, а когда нужно что-то такое формализованное, то это все какие-то закапывания непонятно чего, непонятно куда.
Так, смотри, у нас свои внутренние стандарты описания дизайн-документов.
Ну, у тебя крупный enterprise, крупный...
Да, у нас ГОСТов нету, конечно же. В двух компаниях, в которых я работал и где мы делали дизайн-документы, они бывали двух видов по объему, если классифицировать. Первый вид выглядел как небольшая записка, и где было краткое summary всего, что мы будем делать.
Ну, то есть черновик.
Нет, это был скорее конечный вариант, тот, который показывается уже бизнесу.
Угу. Черновик на чисто. Ага.
Нет, ну просто по объему маленький, да? Где мы говорили, что мы будем делать то-то, то-то, стоить это будет столько-то, принесет в итоге столько-то. Да? И второй вариант документов – это более детализированные документы, которые составляются разными людьми. Да? Там могут быть и solution-архитекторы, технологические какие-то направления добавляют свою информацию. Обычно это что-то, наверное, если перевести в вордовые листы, это будет где-то, может быть, 60-70 листов, из них где-то, может быть, треть – это картинки. Картинки, нарисованные в разных средствах, там могут быть и BPMN-диаграммы, там могут быть какие-то видео-вставки, там могут быть кусочки из Archimate, там могут быть какие-то описания API-интерфейса. Это если не спускаться уже вниз к софтвар-архитекторам, где уже будут детализированно описывать классы в библиотеках. Вот. Вот примерно вот так это выглядит. И корреляции между объемом проделанной работы архитекторов и тем, в итоге, получится проект или не получится, я вижу достаточно мало, если честно. По большей части это все больше зависит от двух вещей на моей практике.
От архитектора.
Нет, от двух вещей, и они, на самом деле, на мой взгляд, они именно от архитектора зависят, может быть, процентов на 60, не более. Первая часть — это финансирование. Многие какие-то проекты, многие решения просто загибались из-за того, что финансирование по каким-то причинам урезали. Вот в результате продукты получались неполноценными, и какие-то решения получались неполноценными, и не полностью отвечали тем требованиям, которые изначально были выставлены заказчиком. Да? То есть заказчик не дает денег столько, сколько у него попросили, решение получается меньше, уже недостаточно, может быть, удовлетворяющее его требованиям, соответственно, какой-то там satisfaction у него уменьшается, уровень удовлетворенности.
Ну, понятно, как обычно, Краилова ведет к Попадалову. Мне эта фраза нравится всегда.
Да, вроде того. И второй вариант, наиболее популярный, из-за чего не удавалось запустить нормальное решение полноценно, это люди. Я не скажу, что что-то из них более приоритетное, да, финансы или люди, или люди приоритетнее финансов, примерно, наверное, поровну. Бывает так, что есть классная идея, начали разрабатывать продукт, начали разрабатывать какое-то технологическое решение, или, может быть, это какой-то такой усиленный мейнтенанс, и мы занимаемся тем, что вот весь проект — это усечение подводной части айсберга технического долга, улучшение каких-то показателей по эффективности работы сервиса, да, порезать косты, выкинуть ненужное. Могло это все зарезаться из-за людей, потому что у людей по каким-то причинам пропадал драйв, да, тут мы не будем вдаваться в психологию, в мотивацию, в работу на результат и так далее, да, но люди очень важны.
Максим говорил, кстати, интересную вещь, что вот, и он сейчас, наверное, подтвердит, что зачастую надо сделать решение, насколько я понимаю, попроще и понятное всем участникам вот этого процесса будущего. Потому что очень часто, да, вот и ты тоже подтверждаешь, что когда начинают строить какие-то сверхсложные вещи, люди либо перегорать начинают там на каких-то очень больших сложностях, либо же, ну, вот какие-то непреодолимые препятствия, собственно, мешают выходу конечного решения. Я не помню, у кого я слушал какое-то выступление на тему того, что там огромное количество решений, которые вот были выдвинуты, было влито огромное количество денег, умирало. И то, что реально наши IT-проекты, которые идут, они вообще очень сложно оцениваются с точки зрения, вот выстрелит оно или нет. Вот, Максим, а как архитектор может вообще повлиять на вот то, что выстрелит проект, не выстрелит проект? Вот, какие у него есть рычаги на этот счет? Как вот действовать в таких... Ну, IT это всегда сложно. Вот. Как нам жить?
Ну, я сначала хотел бы подтвердить, что вопрос недофинансирования – это, скорее всего, проблема архитектора. То есть это отсутствие вот того самого этапа, когда он предложил несколько вариантов и не рассказал печальную историю о том, чего будет, если денег будет выделено недостаточно. То есть, может быть, для каких-то ситуаций, каких-то заказчиков это нормальное развитие событий, но если мы, грубо говоря, на берегу еще не расскажем, что будет при выборе варианта реализации костыли и заплатки, то, скорее всего, наш заказчик так или иначе выберет именно этот вариант. То есть, это какие-то вещи, о которых нужно заранее договариваться и лучше отказаться от проекта, чем участвовать в том, что Йордан называл безнадежным проектом.
Максим, а сколько у вас обычно предложений по проекту? Ну вот я, например, обычно там 3-4 даю и рассчитываю на средненькое.
Да, точно так же, 3-4 варианта, обычно там очень хорошие, которые скорее всего не выберут, очень плохой, от которого хочется воздержаться, и где-то там посередине 1-2 более-менее рабочих варианта. Ну то есть 5 это максимум, зависит от того уровня, на котором принимается решение. Если это там руководитель компании, ну там 2-3 это максимум. И если это рабочая встреча, то вариантов различных опций может быть побольше. Причем именно появляются опции, когда мы берем просто и обсуждаем, что часть функционала мы сделаем здесь, либо сделаем здесь. Либо вообще сначала не будем делать, а вынесем в какой-нибудь второй стейдж, что повысит вероятность успешного завершения первого этапа. Вот, относительно людей, которые почему-то там либо неправильно поняли, либо охладели к проекту, я бы только частично, может быть, это в сторону архитектора принимал бы эту задачу. На мой взгляд, ну, если говорить про проект, она, безусловно, управленческая, то есть это задача менеджера. Когда я учился на IT Project Manager, один из преподавателей у нас рассказывал, что английское слово «stakeholder» он бы переводил не как «заинтересованные лица», а как «подельники» или «соучастники». То есть некий набор лиц, которые договорились между собой достаточно четко сделать вот этот самый продукт, проекты и так далее. Если такие договоренности не достигнуты, если там команда, либо вот группа подельников может где-то посередине проекта развалиться, это совершенно очевидно, что недоработка с точки зрения управления. Хотя такое в жизни бывает там сплошь и рядом, особенно когда компания хочет запускать там много проектов параллельно, у нее это не получается. Уже другой мой хороший товарищ сказал, что количество успешно запущенных проектов в год для компании величина постоянная. То есть инициировать вы можете 100 проектов, а успешно запустить все равно 10. Либо инициировать можете 50.
Насколько это вообще с работой архитектора пересекается? То есть именно работа вот этого вот, как это, подбора изначальных вот этих заинтересованных лиц.
На мой взгляд, если все у архитекторов хорошо получается, то рано или поздно его с технологической части буквально высасывает вот в эту работу с заинтересованными лицами. То есть мой опыт работы в телекоме состоял в том, что с солюшенами случалась именно вот эта история. То есть они все больше заходили на начальную фазу, когда из нескольких вариантов новогодней кампании нужно выбрать только один. Ну, либо один основной, один резервный. И все меньше могли сконцентрироваться на каких-то уже более детальных проработках сценариев реализации этого продукта, где что сделать. При этом я даже помню, что в какой-то момент B2C-шный вице-президент захотел собеседовать сам solution-архитекторов. Из этого ничего хорошего не получилось, но сам факт того, что вот это люди, которые доходят до такого уровня взаимодействия, на мой взгляд, он показателен. Вот, но бывает другая ситуация. В общем, просто разделить задачу между двумя системами тоже важная и нужная работа, ее нужно делать достаточно квалифицированно, и, в общем, любой архитектор должен сесть и написать внятную спецификацию программного интерфейса и не спрашивать, что такое RESTful, и объяснять, почему глаголом GET надо читать, методом HTTP протокола GET нельзя отправлять команды и так далее. Вот, в общем, во всех таких подобного рода вещах разбираться. Более того, еще рассказывать некоторым разработчикам о том, в чем разница между методами put и post HTTP протокола. Это его задача тоже.
Насколько архитектор должен быть многоруким Шивой?
Ну, мне кажется, здесь опять такая менеджерская история. То есть все, что архитектор может попросить или поручить кого-нибудь другого сделать, он должен сделать. Все задачи, которые ему не удастся делегировать, он будет делать сам.
Понятно, то есть здесь работа менеджера тоже должна быть, и человек должен уметь управлять людьми прежде всего, чтобы потом не получилось проект одного человека, который в итоге помрет, потому что этот человек не вытянет это все.
Ну, либо спрячется в башню из слоновой кости, где будет что-то делать, а жизнь уйдет куда-то в сторону, он этого просто не заметит, потому что объем работы будет очень большой у него.
А как бизнес обычно относится к архитекторам? Это человек, которому должен доверять бизнес всецело и безгранично, или же это человек, которого бизнес постоянно проверяет и фактически, ну, так ходишь по тонкому льду? Может, как у тебя происходило? Мне вот это интересно.
Опять-таки, бывает по-разному. У меня были ситуации, когда приходил заказчик и показывал пальцем на архитектора и говорил: хочу только вот этого архитектора, остальных не хочу, потому что не подойдет, а мне нужен вот этот архитектор, давай вот этого архитектора, и не соглашался на замену. Были совершенно другие ситуации, когда там архитекторам были не очень довольны, и старались как-то дать ему как бы меньше полномочий, когда именно этим занимался инициатор проекта, старался его обойти и больше работать с разработчиком. Что здесь важно? На самом деле нельзя, наверное, говорить, что там заказчик больше верит, допустим, архитектору, чем аналитику, или архитектору, чем разработчикам. Скорее, архитектор — это некое независимое мнение, потому что когда мы приходим к разработчику какой-то системы и говорим, что задаем вопрос, а можешь ли ты сделать вот это, он прикидывает, может ли он в своей системе сделать вот это, и отвечает, да, могу сделать в этой системе, хотя, возможно, там сделать рядом в виде отдельного сервиса или в какой-то другой системе, это намного более легко и эффективно. То же самое при отрицательном ответе. Это человек говорит, что он при помощи своего набора технологий, своих ресурсов, своей текущей загрузки не может это сделать. А часто заказчик воспринимает это как потенциально нереализуемую вещь. Вот здесь вот, как я не знаю, доктор со вторым мнением, появляется архитектор и дает какие-то альтернативные варианты реализации. В этом его как бы функция. Нельзя говорить, что у него там варианты лучше, чем у разработчика, или наоборот. Или кому-то кто-то больше доверяет. Просто мы делаем более объемную картинку и больше возможностей для заказчика получить то, что он хочет.
Самый распространенный вопрос. Должен ли быть архитектор нашпигован теми или иными сертификатами?
Тагав, Бабок или что-то такое техническое. AWS, Azure, CCIE, RHCA.
CCIE там что-нибудь, да, да.
Мне кажется, все очень сильно зависит от рынка. То есть мой опыт, то, что там в РФ больше смотрят на резюме архитектора и на рекомендацию. И совершенно не смотрят на какие-то дополнительные квалификации, ну просто потому, что никто не собирается платить дополнительные деньги за наличие того или иного сертификата. Как на других рынках, честно говоря, не знаю. Знаю только косвенно, когда по историям, что люди поднимали себе заработную плату, принеся соответствующий сертификат работодателю, это чуть ли не автоматом случалось. Смотрите, какая ситуация. По архитектору предприятия в большинстве случаев, ну, по крайней мере, вот по миру, это люди, которые сдали тагафовский экзамен. И я, честно говоря, не думаю, что он нужен именно как вот подтверждение владения набором знаний. Скорее, это принадлежность к некому клубу. По, опять-таки, у нас в стране это совершенно не обязательно, и это сертификат, который иногда там требуется для системных интеграторов, участвующих в закупках, а больше смотрят на резюме и на практический опыт. По другим квалификациям есть такая организация, называемая Ассоциация всех IT-архитекторов, сайт IASA, global.org, все слитно. Вот там вот расписаны вообще все возможные там существующие способы сертификации по архитекторам. Ну и, соответственно, это там представление о том, что принципиально может быть. Вот. Но, опять-таки, повторю, на локальном рынке они не работают, так как, ну, не знаю, вот тот же упомянутый сертификат бизнес-аналитика по руководству по бизнес-анализу Бабок Гайд работает для аналитиков на мировом рынке.
Максим, а у заказчика может быть требование, чтобы вот там какой-то тендер, еще что-нибудь провести, то есть идет выбор между организациями, которые ему сделают то или иное решение, и что у него прописано, что вот архитектор или там специалист должен обладать там подтвержденным действующим сертификатом. Ну, с таким сталкивался?
Я не сталкивался, чтобы это было блок-фактором, но какой-то вес в оценке решения, да, такое довольно часто бывает.
Я встречался неоднократно, и когда вы работаете с вендорами и хотите внедрять решение какого-то вендора, то зачастую именно вендор диктует вам, что вы не будете ничего нашего внедрять, пока у вас не будет такого-то количества людей, с такими-то сертификатами. Там не обязательно архитекторские, там бывают и инженерские, но в целом ситуация довольно распространенная.
Да, я говорил только про архитекторские сертификаты. По работе с оборудованием встречается сплошь рядом, что как бы работать с оборудованием может только сертифицированный человек. На мой взгляд, иногда это небольшой атавизм. Опять-таки, возвращаясь к своему телекомовскому опыту, я помню, что пришел в телеком в тот момент, когда автоответчики, IVR, были дорогим шкафом, требующим специальных квалификаций. Для того, чтобы научиться писать голосовое меню, специалист должен был на пару недель съездить во Францию, поучиться у вендора, сдать соответствующий экзамен. Только после этого ему доверяли рисовать голосовое меню. В 2001 или, по-моему, 2002 году появился стандарт Voice XML, который сделан стандартизированным представлением вот этих самых голосовых меню в виде набора XML-страничек, разбросанных по всему интернету, связанных гиперссылками. И, соответственно, весь этот волшебный рынок сертификации специалистов, допущенных к рисованию голосовых меню для автоответчиков, он в этот момент разрушился. Любой веб-разработчик или даже веб-верстальщик сможет сейчас нарисовать для автоответчика голосовое меню. А вот, тем не менее, какие-то вот проприетарные решения, с которыми не дают работать без подтверждения, без данного сертификата у специалиста, они там до сих пор существуют, их довольно много. По архитекторам, ну вот ситуация немножко иная. Хотя, повторю свой ответ, блок-фактором, чтобы отсутствие сертификата по enterprise архитектуре, это в первую очередь Togo for Archimate. Сейчас появилась сертификация по книжке Digital Practitioner Body of Knowledge у той же организации. Я не слышал, чтобы это было блок-фактором, но чтобы это давало плюс поставщику решения, такое довольно часто бывает.
Понял, спасибо.
Так, еще у нас есть вопрос, задан был в форумочку. Solution Architector – это продвинутый системный бизнес-аналитик. Может ли аналитик стать Solution Architector? В EPAM на эту позицию попадают только разработчики. Наверное, стоит рассказать немного про разницу между системными бизнес-аналитиками с одной стороны и Solution Architector с другой стороны.
Смотрите, мой опыт состоит в том, что Solution может стать не обязательно только разработчик, что очень неплохие Solution Architector получаются из QA-ев, то есть людей, которые умеют достаточно много делать руками, и в то же время и имеют соответствующий практический опыт и понимают, как оно устроено там, в рамках конкретной организации. Вот. Из аналитиков, ну, наверное, да, наверное, это не очень там распространенный способ развития карьеры. Системного аналитика система не отдаст. А бизнес-аналитик, он может не обладать соответствующими IT-знаниями. Ну, еще раз скажу, здесь, наверное, главное – это именно наличие IT-шных знаний. И человек не обязательно должен там в анамнезе 10 лет сидеть и писать код на Java Enterprise Edition. Это, конечно, хорошая экосистема разработки. Мы все уважаем G2E-шных разработчиков, но это не обязательно. При этом, ну, конечно, навыки работы с системами, как там с точки зрения эксплуатации, так и разработки, у человека какие-то должны быть, тогда из него получится хороший solution. А если их нету, то, ну, на мой взгляд, человеку просто будет тяжело сделать. Проще приобрести эти навыки, чем без их отсутствия стать хорошим solution-архитектором.
Угу, хорошо, спасибо. Еще вопрос. Имея какую-то рабочую инфраструктуру, какие вопросы себе нужно задать, чтобы понять, куда развивать эту информационную систему или эту инфраструктуру? Вот, наверное, больше вопрос к тому, что требует бизнес, чем самому что-то придумывать, как развивать инфраструктуру, ну, кроме закрытия технического долга.
Мне кажется, если речь идет именно об инфраструктуре, то это вопрос в сторону архитектора предприятия. У него там один из четырех доменов, за который он отвечает, это, собственно, инфраструктурный домен, и он должен... Смотрите, в двух словах такая ситуация. Архитектор предприятия отвечает за то, что организация будет готова к наступлению тех или иных дисраптов инноваций. И, соответственно, если у нас в инфраструктуре проглядываются те или иные изменения, допустим, в какой-то момент мы понимаем, что строить небольшие ЦОДы становится невыгодным, а становится выгодным их арендовать, то архитектор предприятия должен этот риск увидеть, всем громко о нем рассказать, и, соответственно, компания уже тогда примет решение, что ей делать, существенно ли это риск, нужно ли на него реагировать и так далее.
Угу. Все. Антон, у нас другие вопросы есть?
Да, вроде все задали уже. Может быть, от нас последний там вопрос у кого-нибудь есть.
Давайте сделаем следующим образом. Максим, прежде чем сворачиваться, может быть, что-то хочешь еще сам рассказать, что-то добавить, оставить свои контакты, сказать, как с тобой связаться?
Я не знаю, наверное, я что-то не подготовил финальное такой вот фрагмент сегодняшнего разговора.
Максим, тогда расскажи какой-нибудь курьез из своей работы, чтобы закончить, так скажем, на позитиве.
Ну, пожалуй, я расскажу историю хорошей solution архитектуры в мобильном операторе. В какой-то момент я понял, что ходить на встречу с руководителем бизнес-заказчика и выступать на ней самому не очень комфортно, и решил, что хочу подготовить solution архитектора к таким выступлениям. И вот solution архитектор одного из проектов, это, кстати, была девушка, которая до этого работала в тестировании, подготовила там пару слайдов сравнения альтернатив, очень боялась их рассказывать, мы 10 раз это репетировали. И вот выходит она на комитет, где сидит там директор по маркетингу, вице-президент по линии бизнеса, с рассказом об этих двух альтернативных вариантах. И в какой-то момент понимает, что то, что называется комок в горле, и сказать непонятно что. И тут случается очень забавная ситуация. Вот эти руководители со стороны бизнеса перехватывают у него по сути слово и рассказывают, почему тот вариант, который IT не рекомендовало к исполнению, он плохой. То есть люди, отвечающие за обслуживание клиентов, возмущаются то, что в этом случае сотруднику Customer Care придется работать с еще одним приложением, что просто недопустимо. Люди из маркетинга начинают рассказывать, что нельзя запускать услугу, для которой нет управления через привычные клиенту каналы обслуживания. И, в общем, то решение, которое IT хотел закопать, совершенно нормально, просто глядя на картинку, закопали бизнес-заказчики, а архитектору так и не удалось сказать ни одного слова. Мне кажется, что это было хорошим показателем проработанной картинки вот именно в виде эскиза, такого вижена, по которому все понятно. В то же время, безусловно, solution архитектор, любой архитектор должен достаточно внятно и четко уметь разговаривать, рассказывая идею того или иного паттерна, решения, продукта, чего угодно. Вот в завершение, я думаю, такая история.
Спасибо. Для наших слушателей расскажите, как с вами связаться, если что. Какие у вас есть телеграм-каналы, сайт, блог, твиттер?
Я использую сигнатуру mxsmirnovslitna.com, либо, соответственно, тот же самый mxsmirnov в фейсбуке, твиттере и везде, где только угодно, это я. А телеграм-канал, о котором я рассказывал, называется IT-Arch. Ну и основной блог, куда я иногда пишу заметки по архитектуре информационных систем, находится на сайте mxsmirnov.com. Вообще, в последнее время обмениваться контактами как-то не принято. Есть Google, а он знает ответы на все вопросы. Достаточно сказать «Окей, Google».
Siri, Алиса, большое спасибо вам, что вы к нам пришли. Было очень приятно с вами говорить, и, может быть, вы придете к нам еще, мы посмотрим, какие темы могут быть интересны нам, слушателям, о которых вы можете классно рассказать. С нами сегодня был Антон Клочков, из ведущих я, Роман Горшунов, Роман Козлов. А в гостях у нас был Максим Свернов, консультант, автор и преподаватель курсов по IT-архитектуре. Заканчиваем наш сегодняшний выпуск. Пожалуйста, ставьте нам лайки везде, где только можно, в том числе в Apple подкастах. Подписывайтесь на нас на Патреоне. Увидимся в следующих выпусках.
Спасибо.
Пока.
Всем пока.